лил жуткий дождь, был страшный снег, вовсю дурил 20-й век. Стонала кошка на трубе, и выли 100 собак. И, встав с постели человек, увидел кошку на трубе, вздохнул и сам сказал себе: «Кончается табак, табак кончается, беда, пойду куплю табак». И все. Но это ерунда, и было все не так. Из дома вышел человек с веревкой и мешком, и в дальний путь, и в дальний путь отправился пешком. И тут же, проглотив смешок, он сам себя спросил: «А для чего он взял мешок? Ответьте, Даниил!» Вопрос резонный, нечем крыть. Летит к чертям строка, и надо, видно, докурить остаток табака. Из дома вышел человек, та-та-та с пасашком, и в дальний путь отправился пешком. Он шел и все глядел вперед, и все вперед глядел. Не спал, не пил, не спал, не пил, не спал, не пил, не ел. А может, снова все начать и бросить этот вздор? Уже на ордере печать, оттиснул прокурор. Начнем иначе. 5 зайчат решили ехать в Тверь. А в дверь стучат, а в дверь стучат, пока не в эту дверь. Пришли зайчата на вокзал, зашли зайчата в зальце. И сам кассир, смеясь, сказал: «Впервые вижу зайца». Но этот чертов человек с веревкой и мешком, он и без спросу в дальний путь отправился пешком. Он шел и все глядел вперед, и все вперед глядел. Не спал, не пил, не спал, не пил, не спал, не пил, не ел. И вот однажды поутру вошел он в темный лес, и с той поры, и с той поры, и с той поры исчез. На воле снег, на кухне чад, вся комната в дыму, а в дверь стучат, а в дверь стучат, на этот раз к нему. О чем он думает теперь, теперь, потом, всегда, когда стучит ногою в дверь чугунная беда? Но тут ломается строка, строфа теряет стать, и нет ни капли табака, а там уж не достать. И надо дописать стишок, пока они стучат. И значит, все-таки мешок, и по боку волчат. А в дверь стучат, 20-й век. Стучат, как в темный лес. Ушел однажды человек и навсегда исчез. Но парка нить его тайком по-прежнему придет. И он ушел за табаком, он в скорости придет. За ним бежали 100 собак, и кот по крышам лез. Но только в городе табак как раз в тот день исчез. И он пошел в Петродворец, потом пешком в Торжок. Он догадался, наконец, зачем он взял мешок. Он шел сквозь дождь и шел сквозь тьму. Он был в Сибири и в Крыму. И опер каждый день к нему стучится, как дурак. И много-много лет подряд соседи хором говорят: он вышел 5 минут назад, пошел купить табак. Это я начал с легенды о табаке Александра Аркадьевича Галича. Вещь эта посвящена, как уже поняли все, я думаю, памяти Даниила Ивановича Хармса. С персонажем и автором этого стихотворения случилось то же самое. К сожалению, подлинный конец был гораздо более трагичным. Вышедшего из дому Хармса поджидала во дворе так называемая «Черная Маруся», как тогда «Черный Ворон» называли во многих городах. Одна из мемуаристок пишет, что дворник пришел, вызвал его во двор зачем-то. Он вышел так это в тапочках на босу ногу и так и исчез. Больше его никто не видел. Александров, автор вступительной статьи к вот этой наиболее такой хорошей книжке Хармса «Полет в небеса», видимо, вслед за введенной в заблуждение вдовой поэта Мариной Владимировной Малич, утверждает, что Хармс умер в новосибирской тюрьме куда якобы были вывезены ЗК из Ленинграда. Я думаю, что это все совершеннейшая чепуха. Потому что когда в блокаду, зачем было вывозить заключенных из Ленинграда? Да сейчас уже точно установлено, что умер он в Ленинградских крестах в тюремной психушке в начале 42 года. Точно установлено 8 февраля 1942 года. Липовые сообщения нас не удивляют. Такие же были и о смерти Олейникова, будто бы от цепного тифа, и о смерти Сергея Колбасьева где-то далеко, в то время как сейчас точно ясно, что оба были расстреляны в Ленинграде. Я склонен согласиться с Михаилом Борисовичем Мейлахом, который очень серьезно занимается абереутами, что он в психиатрической больнице тюремной скончался. Он был, так сказать, одной из первых жертв психотеррора. Впрочем, тогда, в 20-е годы и ранее, поэт охотно напяливал на себя маску сумасшедшего, почти как персонаж из «Ильфа и Петрова», Кай Юлий Старохамский, который, находясь в психиатрической больнице, говорил так: «В этой сумасшедшей стране можно жить только в дурдоме. Они, по крайней мере, социализма не строят». Так что он такую маску носил очень охотно. Стихи были подчеркнуто алогичны. Пробуждение элементов. Бог проснулся, отпер глаз, взял песчинку, бросил в нас. Мы проснулись, вышел сон. Чуем утро, слышим стон. Это сонный зверь зевнул, это скрипнул тихо стул. Это сонный, разомлев, тянет голову сам лев. Спит двурогая коза, дремлет гибкая лоза. Вот ночную гонит тень, и за мха встает олень. Тело стройное несет, шкуру темную трясет. Вот проснулся в поле пень, значит утро, значит день. Над землей цветок не спит, птица пигалица летит. Смотрит, мы стоим в горах, в длинных брюках, в колпаках. Колпаками ловим тень, словословим новый день. Все. Очень многие стихи у Хармса именно кончаются словом «все». Что-то в этих стихах перекликается со знаками зодиака Николая Алексеевича Заболоцкого. В некоторых стихах этого периода есть сходство и с Олейниковым. Все они были из одной компании, все работали в Еже и Чиже, так что влияние было взаимным. Известность Хармса началась в конце 20-х годов. Стихов, написанных до 25-го года, пока что исследователи не обнаружили ни в рукописях, ни в частных архивах. Много шуму было вокруг постановки его одноактной пьесы «Елизавета Бам». В ней Хармс явился предшественником Ионеско и Беккета, задолго до известных в мире драматургов. Сам Хармс своими предшественниками считал поэтов-заумников – Хлебникова, Крученых, Туфанова. Из них троих серьезное значение имеет один Хлебников. Остальные интересны только историкам литературы. Введенский и Хармс предпочитали называть себя в 25-27 году чинарями. Слово «чинарь» означает что-то вроде шута, скомороха. Шуты всегда были выразителями народной мудрости. Они позволяли себе говорить то, что другие не позволяли. Их стихи были балагурным вызовом умеренности, скуке, пустопорожней солидности. Они валяли дурака, но в них был мощный заряд радости, напор словесной энергии. Одно стихотворение в этом сборнике его, к сожалению, нету. Евтушенко его в свое время напечатал в «Огоньке». Фадеев, Колдев и Пепермалдеев однажды гуляли в дремучем лесу. Фадеев в цилиндре, Колдеев в перчатках, а Пепермалдеев с ключом на носу. Над ними по воздуху сокол катался в скрипучей тележке с высокой дугой. Фадеев смеялся, Колдеев чесался, а Пепермалдеев легался ногой. Но вдруг неожиданно воздух надулся и вылетел в небо, горяч и горюч. Фадеев подпрыгнул, Колдеев согнулся, а Пепермалдеев схватился за ключ. Но стоит ли трусить, подумайте сами. Пошли мудрецы танцевать на траве. Фадеев с картонкой, Колдеев с часами, а Пепермалдеев с ключом в рукаве. и долго веселые игры затеяв, пока не проснутся в лесу петухи, Фадеев, Колдеев и Пепермалдеев смеялись ха-ха, хо-хо-хо, хи-хи-хи. В конце 27-го года чинари заявили о новой творческой группе под названием «Обериу». Откуда такое название взялось, мы говорили, по-видимому, и в связи с Заболоцким, и в связи с Олейниковым. Объединение реального искусства. Откуда там в конце появилось «У» для смеха, очевидно, просто. Дом печати был в Ленинграде, его директор Баскаков был просвещенным человеком и охотно представлял свои залы и фойе талантливой молодежи. Крайней левой в этом течении был Александр Введенский. Заболоцкий считался крайним правым. Олейников формально в эту группу не входил и вместе с ними не выступал, но фактически он принадлежал тоже к этим абериутам. Одно стихотворение Хармса есть, где интонации Олейникова просто отчетливо слышны. «Я не имею больше власти таить в себе любовные страсти. Меня натура победила, я, озверев, грызу удила. Из носа дым валит столбом, и волос движется от страсти над лбом. Ах, если б мне иметь бы галстук нежный, сюртук из сизого сукна, стоять бы в позе мне небрежной, смотреть бы сверху из окна, как по дорожке белоснежной ко мне торопится она. Я не имею больше власти таить в себе любовные страсти, они кипят во мне от злости, что мой предмет любви меня к себе не приглашает в гости. Уже 2 дня не видел я предмета, на третий кончу жизнь из пистолета. Ах, если б мне из Эрмитажа, назло соперникам врагам, украсть бы пистолет Лепажа и, взор направив к облакам, вдруг перед ней из экипажа упасть бы замертво к ногам. Я не имею больше власти таить в себе любовные страсти. Они меня как лист иссушат, как башню временем разрушат, нарвут на козьи ножки, с табаком раскурят, сотрут в песок и измечулят. Ах, если б мне предмету страсти пересказать свою тоску и, разорвав себя на части, отдать бы ей себя всего и по куску, и быть бы с ней вдвоем на много лет в любовной власти, пока над нами не прибьют могильную доску». Скорее похоже на Олейникова, чем на другие стихи Хармса. Сама по себе биография Хармса событиями не изобилует. Отец его был известный в свое время народоволец. Он морской офицер, сын дворцового полотера. Он был народовольцем и за участие в народовольческой группе оказался в Шлиссельбурге. Но там на него нашло просветление, он сделался очень религиозен. Его сперва приговорили к смертной казни, а потом заменили это ссылкой на Сахалин. Там, между прочим, его увидел Чехов и написал в своей книге «Остров Сахалин» замечательно трудолюбивый и добрый человек. Был такой поэт Иван Елагин, он в Соединенных Штатах жил, двоюродный брат новеллы Матвеевой, между прочим. Настоящая фамилия его Матвеев, а Елагин – псевдоним, потому что он жил на Елагином острове в Петербурге. Кусочек из его поэмы «Память». «Сфинксы, набережная, дворец, Ювачеву взял меня отец». Несколько о Ювачеве слов. Был народовольцем Ювачев. За участие в покушении он к виселице был приговорен. Но в тюрьме, пока он казни ждет, у него в душе переворот. Все он видит под иным углом, и религиозный перелом наступает. Казнь заменена ссылкою ему. В те времена с ссыльными общаться каждый мог. Был он сослан во Владивосток. Там у деда моего гостил, там отца он моего крестил. А когда отбыл он ссылки срок, взял он страннический пасашок и поехал в Иерусалим, и ходил по всем местам святым. Позже о паломничестве том очерков издал он толстый том. Вот именно эта книга тут лежит на столе. Ленинград, 34-й год. Ювачев поблизости живет, на Надеждинской, а мы с отцом возле церкви греческой живем. Ювачеву от властей почет, и ему правительство дает пенсию высокую весьма. Но считает, что сошел с ума на религиозной почве он. Был он собирателем икон. Был он молчалив, высок и сух, это к лет 72. Кропотливо трудится старик, медленно с иконы сводит лик он на кальку, и таких икон тысячи для будущих времен он готовит. С ним в квартире жил взрослый сын, писатель Даниил Хармс. У Дани прямо над столом список красовался тех, о ком с полным уважением говорят в этом доме. Прочитав подряд имена, почувствовал я шок. Боже, где же Александр Блок? В списке Гоголь был и Грин, и Бах. На меня напал почти что страх. Я никак прийти в себя не мог. Для меня был Блок и царь, и Бог. Даня быстро остудил мой пыл. Он со мною беспощадным был. Блок на оборотной стороне той медали, объяснил он мне, на которой он рубнул с плеча рыло лебедева кумача. Если так, как Блок, писать нельзя, спрашивал весьма наивно я, то кого считать за идеал? Даня углубленно помолчал, но потом он в назидание мне прочитал стихи о ветчине. «Повар, три поваренка, повар, три поваренка, повар, три поваренка, выбежали во двор. Свинья, три поросенка, свинья, три поросенка, свинья, три поросенка спрятались под забор. Повар режет свинью, поваренок, поросенка, поваренок, поросенка, поваренок, поросенка. Почему? Чтобы сделать ветчину». Слушал я его, открывший рот. Догадался, наконец. Так вот, чем оберевут и устранят из души моей священный яд блоковских стихов. В душе моей все же Блока кажется сильней. В комнате у Дани справа шкаф. К шкафу подойдя, поклон отдав, произносят гости на показ несколько привычных светских фраз. «Как здоровье, тетушка? В четверг были на концерте? Фейерверк видели?» Рот легкой болтовни. Запрещалось всем в такие дни грубые употреблять слова. Но гостей уведомят едва, что сегодня дома тетки нет, снят бывал немедленно запрет с нецензурных тем. Наоборот, разрешался сальный анекдот. Что еще за идиотство? Фу! Тетушка, живущая в шкафу. Что с того, что конура мала? Тетушка придумана была. Для существования ее шкаф вполне просторное жилье. Тетушка пришлась тут ко двору. Тут любили всякую игру. Тут был поэтический причал. Тут поэтов многих я встречал. А Введенский был собой хорош, Хармс на англичанина похож. Сколько артистических имен, как великолепен Шварц Антон. Помню в исполнении его Невского проспекта волшебство. Ну, это из этой поэмы отрывок, касающийся семьи Ивачевых. Мать Даниила Ивановича, Надежда Ивановна Колюбакина, заведовала приютом для женщин, вышедших из тюрьмы. Тоже, я вам скажу, работенка. Даниил не был особенным моралистом, как отец, но в стихах его часто звучит боль загибнущего человека, особенно в пьесе «Елизавета Бам». Учился он в Петершуле в Петрограде, в Петербурге. Это было немецкое училище Святого Петра около кирхи на Невском. Преподавание велось на немецком языке. Школа давала хорошую подготовку по физике и математике. Хармс математиком, как Олейников, не стал. Но числами в своих стихах он оперировал очень охотно. Ну, хотя бы самое такое его известное стихотворение из детских стихов, которое называется «Миллион». Шел по улице отряд, 40 мальчиков подряд. Раз, два, три, четыре, и четырежды четыре, и четыре на четыре, и еще потом четыре. В переулке шел отряд, 40 девочек подряд. Раз, два, три, четыре, и четырежды четыре, и четыре на четыре, и еще потом четыре. Да как встретились вдруг, стало 80 вдруг. Раз, два, три, четыре, и четыре на четыре, на 14 четыре, и еще потом четыре. А на площадь повернули, а на площади стоит не компания, не рота, не толпа, не батальон, и не 40, и не сотня, а почти что миллион. Раз, два, три, четыре, и четырежды четыре, 104 на 4, 150 на 4, 200 тысяч на 4, и еще потом 4. Все. Сохранилась рукопись Хармса, где на полях черновика вот этого стихотворения даны точные расчеты. Так что тут не просто какие-то цифры наобум Лазаря названы, а действительно все получается так, как говорится в стихотворении. Взрослые его манипуляции с числами гораздо более эксцентричны. Человек устроен из трех частей. Из трех частей. Из трех частей. Хау-ля-ля, дрюм-дрюм-ту-ту. Из трех частей человек. Борода и глаз, и 15 рук, и 15 рук, и 15 рук. Хау-ля-ля, дрюм-дрюм-ту-ту. 15 рук и ребро. А впрочем, не рук 15 штук, 15 штук, 15 штук. Хау-ля-ля, дрюм-дрюм, ту-ту, 15 штук, да не рук. Современники рассказывают, что одно из своих выступлений Кармс начинал таким образом. Четверо здоровенных львов выкатывали на сцену вот этого дома печати огромный шкаф, на котором, свесив ноги, сидел Кармс. Побалтывая ногами, он читал нечто совершенно абсурдное, вроде «как-то бабушка махнула, и тотчас же паровоз детям подал и сказал: пейте кашу и сундук». Одежда его тоже была чрезвычайно эксцентричной. Автомобильная кепка, трубка в зубах, старомодный жилет из какой-то радужной ткани. Иногда вместо кепки был шелковый колпак, который надевают на чайник. К тому же он безумно раздражал управдома, меняя все время надписи на своей двери. То Хармс, то Чармс, то Шардам, то Карл Иванович Шустерлинг, то еще как-нибудь. А управдомы тогда были фигурами достаточно зловещими. Раздражать их было небезопасно. Кто был его музой? Мы знаем, что первой его женой была дочь репатриантов из Франции Эстер Александровна Русакова. В дневниках своих он часто отзывается о ней весьма нелестно, а потом как рефрен какой-то повторяет: «И все-таки я ее люблю». Одно время близкой ему женщиной была художница Алиса Порет. Вот ее имя называлось в связи с публикацией в «Панораме искусств» номер 3. Она очень много интересного рассказала о Хармсе, что и сама была склонна ко всякой эксцентрике. Она описывает его так. Даниил Иванович Хармс был высокого роста, сильно сутулился. Лицо у него было очень ровного серого цвета, глаза голубые, русые волосы гладко зачесаны назад и низко спускались хвостиками на воротник. Назло неизвестно кому, он ходил в гольфах, носил крахмальный воротник и галстук типа пластрон и булавку в виде подковы, усыпанной синими камушками и бриллиантиками. Ботинки чистил всегда и был очень опрятен, в отличие от его друга Александра Ивановича Введенского. Про того Алиса Порет тоже рассказывает, что в комнате Введенского не было ничего, кроме горы тряпья, что однажды фининспектор пришел описывать его имущество. По Маяковскому, наверное, помните, по разговору с фининспектором о поэзии, что поэтов вообще тогда считали кустарями и старались их обложить как можно большими налогами. Фининспектор пришел к Введенскому и увидел, что там ничего нет, кроме вот этой горы тряпья в углу. Он говорит: «Так у вас нет никакого имущества». «А как же», — сказал Введенский, — «вот где-то к двери лайковая перчатка гвоздем прибита». «Ну, и жизнь у вас», — сказал фининспектор, — «еще хуже, чем у нас». И больше к нему не приходил. Это Введенский. Хармс тоже любил всякие эксцентричные поступки. В квартире-то он жил с родителями тогда. Алиса Порет приводит такой диалог между Хармсом и Введенским. «Хармс, я хочу вас спросить. Эти глубокие черные дырки на ваших щеках – это разрушительная работа червей еще при жизни? Или следы пороха, или татуировка под угрей?» Введенский: «Ваш вопрос меня несколько огорошил. Ни одна женщина не спрашивала меня об этом. Их скорее интересовали мои кудри». Хармс: «Да, мне ясно, что это игра червей». С этим диалогом перекликается одно стихотворение Хармса. «На лице твоем, подруга, два точильщика жука начертили 102 круга, цифру 7 и букву К. Над тобой проходят годы, хладный рот позеленел, лопнул глаз от злой погоды, в ноздрях ветер зазвенел. Что в душе твоей творится, я не знаю, только вдруг может с треском раствориться дум твоих большой сундук. И тогда понятен сразу будет всем твой сладкий сон, и твой дух, подобно газу, из груди умчится вон. Что ты ждешь, планет смятения или движения звездных толп? Или ждешь судеб сплетения, опершись рукой на столб? Или ждешь, пока желание из небес к тебе слетит и груди твоей дыхание мысль в слово превратит? Мы живем неполным ходом, не считаем наших дней, но минуты с каждым годом все становятся видней. С каждым годом гнев и скупость ловят нас в свой мрачный круг, и к земле былая глупость опускает очи вдруг. И тогда, настроив лиру и услышав лиры звон, будем петь, и будет миру наша песня словно сон. И быстрей помчатся реки из высоких берегов, будешь ты, поднявши веки, бесконечный ряд веков наблюдать холодным оком нашу славу каждый день, и на лбу твоем высоком никогда не ляжет тень». Это же самая Алиса Парет рассказывает, что Даниил Иванович не отличался особой храбростью. Почему-то он боялся моей доброй и умной собаки. Собака, видимо, была Дагиня или Дагареса. Собаку эту сперва называли просто Кинуся, потому что Кино – это собака по-гречески. Хармс ее боялся и всегда звонил и говорил: «Уберите собаку, заприте в ванной, тогда я приду». Но тем не менее он для этой собаки выдумывал всякие диковинные имена. Называл там ее то Мордильерка, то еще как-нибудь. А однажды он сказал: «С сегодняшнего дня она будет называться Бранденбургский концерт». Интересно, что в этом доме часто бывал Иван Иванович Салертинский. Он хорошо знаком был с этой семьей. Музыковед был очень крупный. Домработница прогуливала вот эту самую собаку и повстречала Ивана Ивановича. Иван Иванович говорит: «Да, еще ее звали Хакусавна». Так ее и назвал Иван Иванович. «Ну, вот Хакусайчик, как дела?» На что домработница строго сказала: «Сейчас у нас ее зовут Бранденбургский концерт». Салертинский чуть не сел. Кстати, эта домработница с трудом выговаривала довольно простую фамилию своих хозяев и слово «кооператив». Но вот этот Бранденбургский концерт она почему-то произносила без малейшей ошибки. Салертинский спросил: «Кто же это у вас такие имена собаки придумывает?» Придумывает Даниил Иванович, а Алиса Ивановна утверждает. Ее воспоминания к третьем номере «Панорамы искусств». А есть еще в другой «Панораме искусств», в 13-й, воспоминания такого Всеволода Николаевича Петрова. Это замечательный человек, к сожалению, его больше нет в живых. Я имел удовольствие быть с ним знакомым. Он автор книги «Мир искусства», о художниках мира искусства. Он искусствовед из Русского музея. Он жил с Хармсом на одной лестничной площадке. Он мне показывал этот дом, где они жили, и он уже поднимался по этой лестнице, смотрел, какой там вид из окон. Он описывает, он жил в 9-й квартире, а Хармс жил в 8-й в этом доме, на углу Жуковского и Маяковского, в центре, недалеко от Невского проспекта. Квартира была, конечно, коммунальной, но семья Хармса занимала несколько комнат. В них жил отец Даниила Ивановича, сестра с семьей и Даниил Иванович с женой. Это уже была вторая жена, та самая Марина Малич, которую я помянул в начале, что она свидетельствовала будто бы о том, что он умер в Новосибирске. Ну, ей такую справку выдали. В квартире было много старинных диковинных вещей, в отличие, опять же, от Введенского. Отец с сыном близки не были. Он пожимал плечами: «Даня чудит». Однажды отец попросил какую-нибудь книгу почитать, и Даниил Иванович дал ему мистическую книгу Якова Беме. Отец продержал ее день, потом вернул и сказал: «Ни бе, ни ме, не понял». Вряд ли к этому Всеволоду Ивановичу Петрову относятся стихи, хотя они и были дружны в конце 30-х годов. А стихи такие: «Шел Петров однажды в лес, шел, и вдруг исчез. Ну, сказал Бергсон, сон ли это? Нет, не сон. Посмотрел и видит ров, а во рву сидит Петров. И Бергсон туда полез, лес, и вдруг исчез. Удивляется Петров, я, должно быть, нездоров. Видел я, исчез Бергсон. Сон ли это? Нет, не сон». Бергсон тут понятно какой. Философ Анри Бергсон, который считал, что у процесса творчества и у сновидений есть много общего. Это расшифровывается легко. А Петров тут, видимо, просто распространенная фамилия. О том и Фадеева, и Колдеева, и Пепермалдеева начнем искать среди знакомых Хармса. Кстати, я недавно получил новый двухтомник Хармса. Там это стихотворение напечатано. И там фамилии эти звучат несколько иначе. Там Халдеев, Налдеев и Пепермалдеев. Где правильно? А в общем, Хармс мог и менять, раз он свою собственную фамилию все время переиначивал. Фамилии персонажей мог совершенно спокойно. С большой симпатией относился Хармс к Наталье Ивановне Колюбакиной, своей родной тетке, сестре матери. Сохранилось много писем к ней. Они все начинаются обращением «Дорогая Наташа». Одно время он жил у нее в детском селе. Уже не Царское, но еще не Пушкин. Когда-то такое название было у этого городка. Стихи такие: «Неизвестной Наташе». Почему неизвестная, непонятно. Она очень даже известная. Во всяком случае, окружение у Хармса. «Скрепив очки простой веревкой, седой старик читает книгу. Горит свеча, и мглистый воздух в страницах ветром шелестит. Старик, вздыхая, гладит волос, и хлеба черствую ковригу грызет зубов былых остатком и громко челюстью хрустит. Уже заря снимает звезды, и фонари на Невском тушит. Уже кондукторша в трамвае бронится с пьяным в пятый раз. Уже проснулся Невский кашель, и старика за горло душит. А я пишу стихи Наташе и не смыкаю светлых глаз. Седой старик, который тут имеется в виду, очевидно, безусловно, Иван Павлович Ивачев, отец поэта. Он тогда еще был жив. По свидетельству того же Петрова, Хармс любил глядеть в окно. Я в квартире не был, там сейчас живут другие люди. Я смотрел с лестничной площадки, как выглядит этот колодец двора, типичный для всех петербургских этих дворов-колодцев. Алиса Ивановна Порет говорила, что Хармс раскланивался со всеми встречными фонарями. А вот пейзаж, который он вроде бы увидел из окна. Но Хармс, как всегда, видит мир гораздо шире, как частицу космоса. То поднимает человека высоко над землей, то опускает его к мелким деталям. Это для него очень характерно. Постоянство веселья и грязи. Вода в реке журчит прохладно, и тень от гор ложится в поле, и гаснет в небе свет, и птицы уже летают в сновидениях, и дворник с черными усами стоит всю ночь под воротами и чешет грязными руками под грязной шапкой свой затылок, и в окнах слышен крик веселый, и топот ног, и звон бутылок. Проходит день, потом неделя, потом года проходят мимо, и люди стройными рядами в своих могилах исчезают, а дворник с черными усами стоит года под воротами и чешет грязными руками под грязной шапкой свой затылок, и в окнах слышен крик веселый, и топот ног, и звон бутылок. Луна и солнце побледнели, созвездия форму изменили, движение сделалось тягучим, и время стало как песок, а дворник с черными усами стоит опять под воротами и чешет грязными руками под грязной шапкой свой затылок, и в окнах слышен крик веселый, и топот ног, и звон бутылок. Может быть, этот самый дворник с черными усами и пришел за Хармсом в 41-м году. В начале 30-х годов Маршаку пришла в голову совершенно безумная идея приспособить вот всех этих абереутов для писания детских стихов. Ни у Хармса, ни у Введенского детей не было. Хармс как-то даже и признавался в дневниках, что он не любит детей. Казалось, что их затея совершенно с приветом. Сперва Маршак думал, что вот эти люди, Хармс, Введенский, там, Юрий Владимиров и компания, могут сочинять всякие нескладушки, прибаутки, там, скороговорки для детей. А оказалось так, что и Хармс, и Введенский стали великолепными детскими поэтами. Они всю жизнь оставались этими самыми, которые от 2 до 5. Поэтому все это прекрасно удалось. Но я уже в связи с Олейниковым и в связи с Заболоцким говорил, что были 2 журнала «Чиж» и «Еж», в которых они постоянно печатались. Это были великолепные журналы. Там было такое созвездие талантливых людей. Вот где Хармс развернулся. Многое писалось от лица придуманных им персонажей. Например, Карла Ивановича Шустерлинга, Ивана Топорышкина и других. Шардам, Дандан и всякие другие такие персонажи у него были. Иван Топорышкин, что-то вроде скороговорки такой, но недавно я слышал, что кто-то даже музыку написал на этого Ивана Топорышкина. Иван Топорышкин пошел на охоту. С ним пудель пошел, перепрыгнув забор. Иван, как бревно, провалился в болото, а пудель в реке утонул, как топор. Иван Топорышкин пошел на охоту. С ним пудель в припрыжку пошел, как топор. Иван повалился бревном на болото, а пудель в реке перепрыгнул забор. Иван Топорышкин пошел на охоту. С ним пудель в реке провалился в забор. Иван, как бревно, перепрыгнул болото, а пудель в припрыжку попал на топор. Везде в его стихах видна любовь к животным. Мы говорили про собаку Алисы Порет. У самого была у него маленькая собачка на тоненьких ножках. Заболоцкий где-то написал: собачка с ножками грибными. Вроде этого была такая собачка у Хармса. Алиса Порет эту собачку не любила. А имя у этой собачки было не больше, не меньше: «Чти память дня сражения при Фермопилах». Когда Даниила Ивановича спрашивали: «А как же вы к ней обращаетесь, когда вам позвать эту собачку надо?» Ну, я, говорит, ее называю просто «Чти» или даже сокращенно «Шти». кошки в его стихах и рассказах встречаются довольно часто, в том числе и вот такая удивительная кошка. Несчастная кошка порезала лапу, сидит и ни шагу не может ступить. Скорей, чтобы вылечить кошкину лапу, воздушные шарики надо купить. И сразу столпился народ на дороге, шумит и кричит, и на кошку глядит. А кошка отчасти идет по дороге, отчасти по воздуху плавно летит. Многие из персонажей Хармса в его сюрреалистических диалогах сидят у самовара. Там, конечно, поэт дает волю своей тяге к абсурду. В детских стихах это превращается в блестящую игру с языком и с его ритмами. Иван Иванович самовар был пузатый самовар, трехведерный самовар. В нем качался кипяток, пыхал паром кипяток, разъяренный кипяток, лился в чашку через кран, через дырку прямо в кран, прямо в чашку через кран. Утром рано подошел, к самовару подошел, дядя Петя подошел. Дядя Петя говорит: «Дай-ка выпью», говорит, «выпью чаю», говорит. К самовару подошла, тетя Катя подошла, со стаканом подошла. Тетя Катя говорит: «Я, конечно, говорит, выпью тоже», говорит. Вот и дедушка пришел, очень старенький пришел, в туфлях дедушка пришел. Он зевнул и говорит: «Выпить разве», говорит, «чаю разве», говорит. Тут и бабушка пришла, очень старая пришла, даже с палочкой пришла. И, подумав, говорит: «Что ли выпить, говорит, что ли чаю, говорит». Вдруг девчонка прибежала, к самовару прибежала, это внучка прибежала. «Наливайте, говорит, чашку чая, говорит, мне послаще, говорит». Тут и жучка прибежала, с кошкой Муркой прибежала, к самовару прибежала, чтобы им дали с молоком кипяточку с молоком, с кипяченым молоком. Вдруг Сережа приходил, неумытый приходил, всех он позже приходил. «Подавайте, говорит, чашку чая, говорит, мне побольше, говорит». Наклоняли, наклоняли, наклоняли самовар, но оттуда выбивался только пар, пар, пар. Наклоняли самовар, будто шкап, 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 но оттуда выходило только кап, кап, кап. Самовар Иван Иванович, на столе Иван Иванович, золотой Иван Иванович, кипяточку не дает, опоздавшим не дает, лежебоком не дает. Все. В 1931 году группу сотрудников «Ежа» арестовали, в том числе Хармса и Введенского. Предъявили им какие-то совершенно абсурдные обвинения. Сейчас все найдено, даже протоколы допроса. Один протокол допроса следовало бы тут просто зачитать, потому что характерно для этого времени, что Хармс на себя показывал. «Мое произведение «Миллион» является антисоветским, потому что эта книжка на тему о пионер-движении превращена сознательно мною в простую считалку. В этой книжке я сознательно обошел тему, заданную мне, не упомянув ни разу на протяжении всей книжки слово «пионер» или какое-нибудь другое слово, свидетельствующее о том, что речь идет о советской современности. Если бы не рисунки, которые, кстати, сделаны художником Коношевичем, то нельзя бы было понять, о чем идет речь в книжке, об отряде пионеров или об отряде белогвардейских бойскаутов. Тем более, что я отделил в содержании книжки девочек от мальчиков, что, как известно, имеет место в буржуазных детских организациях и, напротив, глубоко противоречит принципам пионер-движения. Не дожил Хармс несколько лет до того, как Иосиф Виссарионович Сталин мужские и детские школы разделил. Я, слава богу, в такой разделенной школе не учился. Я успел кончить нормальную человеческую школу, в которой девочки с мальчиками были вместе. Но они отделались, в общем, легким испугом. Тогда еще, как говорила Анна Андреевна Ахматова, времена были довольно вегетарианские. 31-й. Они немного посидели там на Литейном, а потом их просто выслали в Курск. В Курске они полгода протомились с Введенским, а потом им разрешили вернуться в Ленинград. Они продолжали работать в «Чиже» и «Еже», продолжали печатать свои детские стихи. В общем, первый раз это все, так сказать, было вполне спокойно. Интересно, что одно стихотворение, которое было напечатано в «Чиже» при жизни Хармса, в 1963 году какой-то болван раскритиковал в «Крокодиле». А стихи, которые вызвали неприязнь вот этого автора, какой-то Б. Юдин написал эту статью. А стихи он раскритиковал такие: «Жил на свете старичок маленького роста, и смеялся старичок чрезвычайно просто. ха-ха-ха, да хе-хе-хе, хи-хи-хи, да бух-бух, бу-бу-бу, да бе-бе-бе, динь-динь-динь, да трюх-трюх. Раз увидев паука, страшно испугался и, схватившись за бока, громко рассмеялся. Хи-хи-хи, да ха-ха-ха, хо-хо-хо, да гуль-гуль, ги-ги-ги, да га-га-га, го-го-го, да буль-буль. А увидя стрекозу, страшно рассердился, но от смеха на траву так и повалился. Ги-ги-ги, да гу-гу-гу, го-го-го, да бах-бах. «Ой, ребята, не могу! Ой, ребята, ах-ах!» Ответом на эту издевательскую рецензию, которая была в «Крокодиле» напечатана, было коллективное письмо в редакцию «Крокодила», которое подписали Маршак, Чуковский и Михалков. Они писали так: «Радостное восприятие мира, причудливое воображение, способность играть словами – все эти свойства, присущие поэзии для детей, в частности поэзии Хармса, также необходимы для нормального роста ребенка, как витамины в пище». Это 63-й год, а в 30-е годы защищать Хармса от злых невежд было и некому, и бесполезно. В конце 30-х годов Хармс впал в основательное уныние. Действительно, получается по многим его стихам, что у него такое бурлящее веселье, игра словом. По этому поводу я вспоминаю один эпизод. Одного человека пригласили в гости, сказали, там сегодня вечером будут Зощенко, будет Кольцов, будут Ильф с Петровым. Вот нахохочетесь. Фрашка Леха Конопинского. В одной компании спросили юмориста, зачем не шутит он. «Ведь это ужас чистый», — ответил юморист. «Я, право, сам томлюсь. Для вас все это смех, а я с него кормлюсь». Или, опять же, к врачу в Париже явился один посетитель, скажет: «Доктор, ну, жить не хочется». Доктор невропатолог там то ему, другое советовал. «Нет, доктор, это я все пробовал, не поможет». «Ну, хорошо, сходите сегодня вечером в цирк. Там замечательный комик Дюжардель выступает. Животики надорвете». «Так нет, доктор, это мне тоже не подходит». «Почему?» «Потому что Дюжардель – это я». Хармс в жизни очень часто был достаточно мрачным человеком, потому что, как все поэты, он был пророком и ничего хорошего от надвигающихся времен не ждал. Вот запись 936 года. «Господи, накорми меня телом Твоим, чтобы проснулась во мне жажда движения Твоего. Господи, напои меня кровью Твоею, чтобы воскресла во мне сила стихосложения моего». Известный писатель Пантелеев свидетельствует, что в последние годы жизни Хармс был очень религиозен. Вот запись 16 ноября 1937 года. «Я больше не хочу жить. Мне больше ничего не надо. Надежд у меня нет никаких. Ничего не надо просить у Бога. Что пошлет Он мне, то пусть и будет. Смерть так смерть, жизнь так жизнь. Все, что пошлет мне Бог, в руце Твои, Господи Иисусе Христе, предаю дух мой». И все-таки в этом же дневнике попадается и такая запись: «Ты мя сохрани, ты мя помилуй, и живот вечный даруй мне». В этом же дневнике на полях запись стихотворения: «Погибли мы в житейском поле, нет никакой надежды боли, о счастье кончилась мечта, осталась только нищета». И такая запись: «Я ничего не могу делать, я не хочу жить». А вот 12 января 1938 года: «Наше положение стало еще много хуже, но все еще как-то тянем». И трудно представить, что почти в это самое время та же рука написала такое: «По вторникам над мостовой воздушный шар летел пустой. Он тихо в воздухе парил, в нем кто-то трубочку курил. Смотрел на площади, сады, летел спокойно до среды. А в среду, лампу потушив, он говорил: ну, город жив». Вот этот летящий в ночном небе хранитель мира и покоя, как думается мне, конечно, сам Даниил Иванович Хармс. Это он летит в просторах своей фантазии. Но даже в этом стихотворении, в таком светлом, есть мрачное предчувствие того, что город будет жив не всегда. А это ведь Ленинград. Скоро война. Он очень боялся возможной войны и все мечтал переехать к своей тетке, упомянутой нами Наталье Ивановне Колюбакиной, которая жила в Царском селе. Он почему-то думал, что в Царском селе будет спокойно. Он говорит: «В наш дом обязательно попадет бомба в первые же дни войны». И она попала, но только Хармса там уже не было. Он высказывался однажды так: «Если государство рассматривать как живой организм, я хотел бы жить в пятке». Он и жил в пятке, только пятка-то была Ахиллесова. Он хотел в Царское село уехать, но как раз немцы царское село взяли, а Ленинград они все-таки не взяли, хотя и переморили там значительную часть населения голодом. В царском селе, вот, например, семью Анненского просто угнали в Германию, дом разрушили. Кто его знает? Действительно, что Бог пошлет? Не так давно сестра Хармса, Елизавета Ивановна Грицина, обращалась в соответствующие органы, и ей сказали, что Хармс был реабилитирован неправильно. Почему? Юридически действительно это обосновано. Он не был осужден, у него не было ни статьи, ни срока. Он умер в психиатрической больнице. Но сейчас этот вопрос как-то решили, что он ни в чем не виноват. Он был признан сумасшедшим, а осужден не был. В конце 60-х годов Владимир Глоцер, замечательный исследователь творчества Хармса, нашел одно стихотворение, которое было написано Хармсом еще в начале 42-го года для детского календаря. Это стихотворение не опубликовано нигде. «Лиса и петух». Календарь этот не вышел, здание издательства разбомбили. И вообще в конце 42-го года было уже ни до каких календарей в Ленинграде. А стихи в архиве были найдены. «Лиса поймала петуха и посадила в клетку. Я откормлю вас, ха-ха-ха, и съем вас, как конфетку. Ушла лисица, но в замок забыла всунуть ветку. Петух скорей из клетки скок и спрятался за клетку. Не видя в клетке петуха, лисица влезла в клетку. Петух же крикнул ха-ха-ха и запер дверь на ветку. К сожалению, самому ему лисичку с Литейного перехитрить не удалось. Так он в клетке и кончил свои дни. Я уже говорил, что в дом поэта попала бомба чуть ли не в самом начале войны, где-то в 42-м году, по-видимому. К счастью, как-то там часть стены отлетела, а квартира Хармса почти цела осталась. И вот его вдова, тогда еще жена, Марина Малич, вместе с философом Яковом Друскиным на салазках весь этот архив вывезли. Вот он весь сохранился и долгие годы лежал на квартире Якова Друскина, пока последний не эмигрировал. Сейчас он умер. А судьба Марины Малич, между прочим, очень интересная. Она оказалась на Кавказе. Немцы оккупировали часть Кавказа. Ее угнали в Германию, но там она каким-то образом умудрилась более или менее свободно существовать и даже пробраться в Париж, где жила ее мать. В Париже она отбила отчима у своей собственной матери и уехала с ним в Венесуэлу. До последних времен она жила в Южной Америке и, кажется, была жива. Сейчас не знаю. Ну, что касается Хармса, то сейчас вот мы имеем двухтомник, имеем вот это издание, есть еще журнал «Глагол», издал целый том. Почему-то названо «Горло бредит бритвою», хотя эта строчка вовсе не Хармса, а Маяковского. Как видите, настоящие стихи воскресают из пепла и помогают нам жить и дышать.